Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 2 февраля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Бирмент Талант и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. США готовы отправить Украине ракеты большей дальности. Об этих и других новостях, связанных с войной в Украине, расскажет наш корреспондент в США Михаил Комадовский.
Европейский Союз намерен обучить 30 тысяч украинских военных пользованию западной боевой техникой. Кроме того, Евросоюз выделит Украине 25 миллионов евро на проведение разминирования.
Также Михаил подготовил аналитический материал о том, почему Великобритания не считает целесообразным отправлять свои истребители в Украину. А еще в Украине проходят обыски в домах миллиардера и бывшего министра внутренних дел в ходе борьбы с коррупцией. Узнаем подробности об этом скоро. Послушаем два интервью из нашей рубрики «Я русский и я против войны» с Андреем Шабуновым и Вероникой Пудиковой. И вас ждет материал про подготовку к школе. Эти расходы выросли на фоне общего увеличения стоимости жизни. Узнаем подробности в материале новостной службы SBS. Поговорим также о том, как защититься пользователям приложений для знакомств. И послушаем интервью Леры Швец с Виолой Райхель, арт-консультантом мирового уровня.
Например, Энди Уорхол. Вот недавно продалось в Нью-Йорке один из его портретов на сотни миллионов. Что было самое интересное, что он сделал? Он поменял для нас популярную культуру, pop culture, да? И как он это сделал? Он взял наши вещи, которые мы пользуем каждый день, и он нам это представил как-то по-другому.
А еще, если успеем, послушаем песню группы «Весна» в Санблика. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Великобритания не считает целесообразным отправить свои истребители в Украину. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака после того, как Киев дал понять, что будет настаивать на таких западных самолетах. В Соединенном Королевстве объясняют, что британские истребители «Тайфун» и F-35 чрезвычайно сложны, и украинским пилотам нужны будут месяцы, чтобы научиться на них летать. При этом премьер, бывший экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон, наоборот, выступает за то, чтобы его страна предоставила, цитата, «все необходимое для Украины на поле боя». Он посетил с рабочим визитом Вашингтон, где встретился со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти и послом Украины в США Оксаной Марковой. По словам Джонсона, ранее Запад опасался так называемых «красных линий России», теперь эти линии двигаются и изменяются. Нам говорили, что мы не должны давать определенный предмет оборудования из-за риска эскалации, что оказалось неправильным. Так нам говорили, я помню, когда дело дошло до плечевых противотанковых установок НЛАО и Джавелинов. Оказалось, что это было необходимым. Я думаю, что на ранних этапах украинцы героически сражались, а когда у Украины появилась такая техника, для них она стала очень ценной. Помнится, не так давно мне говорили, что передача танков была немыслимой, а теперь мы все передаем танки. Поэтому я думаю, что моя общая оценка будет таковой. Давайте продолжим обсуждение, но не будем медлить. Я считаю жизненно важным, чтобы Украина как можно быстрее получила необходимое оборудование. Это гуманно и для украинцев, и для всего мира. Что касается помощи Украине в целом, не только F-16, Джонсон заявил, что время предоставить Украине все ей необходимое на поле боя и тем самым положить конец войне, сэкономить деньги, время и, что важнее всего, человеческие жизни. Нет никаких мыслимых причин для задержки, и мы должны убедиться, что наши украинские друзья получат то, что им нужно для того, чтобы выгнать российские войска со всей территории как можно быстрее, чтобы это могло произойти в этом 2023 году. Потому что так будет лучше не только для Украины. Я думаю, что это будет лучше и для мира, и для России тоже. Давайте покончим с этой катастрофой как можно быстрее. И я просто хочу сказать, что это правильно для всего мира. Потому что украинцы, как я видел лично несколько раз, борются за всех, свободу во всем мире. Они борются за людей в Грузии, в странах Балтии и Молдове. Они очень смелые. Напомню, что Джонсон покинул пост премьер-министра Великобритании в июле 2022 года из-за череды скандалов, связанных с его именем. Но при этом в Украине он стал чуть ли не национальным героем за стойкую позицию и поддержку Киева в войне с Россией. Его даже шуточно переименовали на украинский манер – Борис Джонсонюк. Материал подготовлен Михаилом Комадовским, озвучен Виктория Станкеева для SBS Russian. Еще один материал от Михаила. США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда 200 миллионов долларов, в который впервые войдут ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение. Миша, тебе слово.
Это украинский апдейт. Здравствуйте. Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи, в который войдут дальнобойные ракеты. Два официальных представителя США, проинформированных по этому вопросу, сообщили, что в новый транш военной помощи с суммой в 2 миллиарда 200 миллионов долларов планируют включить дальнобойные ракеты. Они могут запускаться с установок «Хаймарс» и имеют дальность поражения в 150 километров. Отмечу, что Украина ожидала этих ракет в последнем пакете военной помощи, но тогда их так и не объявили. Кроме ракет, в пакет войдут противотанковые системы «Джавелин» и вспомогательное оборудование для ПВО «Патриот». О новой помощи, по информации журналистов, будет объявлено в конце этой недели. Стало известно, что президент США Джо Байден планирует посетить Европу к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Одной из остановок рассматривается Польша. Также в конце февраля планируется объявить еще один крупный пакет военной помощи Украине. Европейский Союз намерен обучить 30 тысяч украинских военных пользованию западной боевой техникой. Об этом сообщают Deutsche Welle и штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. Кроме того, Евросоюз выделит Украине 25 миллионов евро на проведение разминирования. Официальные заявления, как ожидается, будут сделаны 3 февраля в Киеве на саммите ЕС-Украина. Перед началом саммита 2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с членами украинского правительства. Они обсудят возможности ускоренного вступления Украины в Европейский Союз и возможность создания Европейского трибунала, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за военную агрессию. В ноябре прошлого года европейские страны создали миссию по обучению украинских военнослужащих. Тогда заявлялось, что подготовку пройдут 15 тысяч служащих ВСУ. Однако теперь это число решено увеличить вдвое. Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в этом году отказались приглашать представителей правительства России. Вместо них на мероприятие позвали представителей оппозиции, в частности Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова. Представитель конференции Кристоф Хойсген в интервью телеканалу MDR объяснил решение нежеланием давать российским властям площадку для пропаганды. Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. В ней принимают участие главы государств, правительств, министры, политики и общественные деятели из десятков стран. Россия участвовала в конференции с 1999 года. И на этом у меня все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Михаил. И еще одна новость из Украины. Службы безопасности провели обыск в доме одного из самых известных миллиардеров Украины, которого когда-то считали спонсором президента Владимира Зеленского в ходе того, что власти назвали антикоррупционной чисткой военного времени. Действия, предпринятые за несколько дней до саммита с Европейским Союзом, по-видимому, отражают решимость Украины продемонстрировать, что она может распоряжаться миллиардами долларов иностранной помощи и избавиться от репутации одной из самых коррумпированных стран мира. Это происходит на фоне того, как в последние недели Украина получила обещание о поставках огромных объемов иностранного оружия, открывающего новые возможности. Как ожидается, на этой неделе обещания также коснутся поставок ракет из Соединенных Штатов, которые почти удвоят дальность полета ракет украинских военных. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как Игорь Коломойский, одетый в спортивный костюм, наблюдает за происходящим в присутствии сотрудника службы безопасности СБУ у себя дома. В заявлении, в котором имя Коломойского не упоминается, СБУ опубликовала те же фотографии, но с размытым лицом. В СБУ заявили, что раскрыли хищение более 1 миллиарда 400 миллионов долларов крупнейшей нефтяной компании Украины «Укрнефта» с крупным нефтеперерабатывающим предприятием «Укрнафта». Господин Коломойский, который уже долгое время отрицает свою вину, когда-то владел долями в обоих фирмах, которые в ноябре господин Зеленский приказал конфисковать государству в условиях военного положения. Связаться с господином Коломойским для получения комментариев пока не удалось. СБУ заявляет, что преследуют, цитирую, людей, чьи действия наносят ущерб безопасности государства в различных сферах, и обещают более подробную информацию в ближайшие дни. Каждый преступник, который имеет наглость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко понимать, что мы наденем на его руки наручники, заявил глава СБУ Василий Матюк в телеграм-канале СБУ. Новые обещания западной военной и финансовой помощи создают новое давление на господина Зеленского, которому нужно продемонстрировать, что его правительство может провести чистки в Украине. На прошлой неделе были отстранены от должностей более дюжины высокопоставленных чиновников после серии скандалов и обвинений во взяточничестве в ходе самой крупной перестановки в руководстве Украины со времен вторжения. Генеральная прокуратура заявила, что о подозрении уведомлено высшее руководство «Укртанефти», а также бывший министр энергетики, бывший заместитель министра обороны и другие официальные лица. После рейда в среду парламентский лидер партии Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия написал в Телеграме: «Страна изменится в ходе войны. Если кто-то не готов к переменам, то само государство придет и поможет им измениться». Господин Коломойский, против которого возбуждено дело о мошенничестве в США, уже много лет находится в центре обвинений в коррупции и судебных споров, которые, по словам иностранных доноров, должны быть разрешены, чтобы Украина могла получить помощь. Господин Зеленский, изначально прославившийся как звезда ситкома на телеканале Коломойского, давно обещал избавить Украину от так называемых олигархов, но столкнулся с обвинениями в том, что не может решительно выступить против своего бывшего спонсора. В своем обращении накануне рейдов он упомянул о новых антикоррупционных мерах в преддверии пятничного саммита, на котором, как ожидается, Украина предпримет решительные шаги по вступлению в Европейский Союз. «Мы готовим новые реформы в Украине, реформы, которые изменят социальную, правовую и политическую реальность во многом, сделав ее более человечной, прозрачной и эффективной», сказал он, пообещав раскрыть подробности в ближайшее время. Эта информация подготовлена новостной службой SBS. На русский язык ее перевела Светлана Принцева, озвучила Виктория Станкеева. А сейчас в эфире рубрика «Я русский, я против войны». Вот уже почти год мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. И сегодня послушаем интервью с Андреем Шабуновой и Вероникой Путиковой.
Меня зовут Андрей Шабунов. Я родился в Петербурге, в Ленинграде. И переехал сюда, в Австралию, в 90-х годах. И, честно говоря, с того времени моя жизнь целиком связана с Австралией. Но то, что происходит и происходило в России, в общем, как человека, родившегося там, меня всегда волновало, и я считал, никогда у меня не было ощущения, что я оторвался от русской культуры, от России, от родственников, от близких. И то, что происходит сейчас между Украиной и Россией, кроме возмущения меня ничего не вызывает, потому что я не могу представить себе, как русские люди с автоматами в руках торгаются на территории Украины и творят то, что они делают. Даже при какая мотивация не существовала за этими действиями, это просто возмутительно. Это против законов человечности, против понимания, что такое правда и ложь, что такое добро и зло. Вот это ощущение шока, оно до сих пор оно звенит в ушах, потому что я до сих пор уже практически год этой ужасной войны, а я до сих пор не могу поверить, что это происходит на самом деле. Потому что представить себе, что русские украинцы, которые во время Второй мировой войны бок о бок сражались с фашизмом, теперь воюют между собой, у меня не укладывается в голове. А что самое парадоксальное, то, что самое ужасное, что инициатором этого всего является Россия. Какие бы там мотивы не побуждали двигать эти войска, это ужасно. Это просто не укладывается у меня в голове. За время вот этой ужасной войны мое представление о том, что мы должны делать, очень сильно изменилось. В общем-то, наверное, не в лучшую сторону. Когда это все произошло, я знаю по своим друзьям, знакомым, я помню свои ощущения, вот это желание хоть что-то сделать, выйти на улицу и крикнуть «Сволочи, прекратите это делать!» Это я очень хорошо помню. Но когда идет время, и ты видишь, это продолжается, и твой голос... Ну, ты понимаешь, что бы ты ни говорил, как бы ты ни действовал здесь, в Сиднее, там, в Украине, гибнут люди, гибнут дети. Я не знаю, ощущение того, что ты делаешь что-то недостаточно эффективно. То есть говорить мы можем, конечно, это очень... Ну, я считаю, что мы все должны высказать свою позицию относительно того, что происходит там. Но вот это жуткое ощущение, что бы ты ни говорил, оно все равно не может остановить танки, которые громят Украину сейчас. Это, конечно, жуткое чувство. И я, честно говоря, я теряюсь, я не знаю, что делать сейчас. У меня нет никакого сомнения, что украинский народ победит. У меня нет никакого сомнения в том, что Россия потерпит поражение. Просто по той причине, что украинцы защищают свою землю. Они защищают свою родину, они защищают свой дом. И, в общем, это, конечно, правда на их стороне. Поэтому, ну, я не знаю, как наивный человек, который верит, что добро всегда побеждает зло. У меня нет никакого сомнения, что Украина, украинские войска победят. Когда это произойдет, это самое страшное, потому что то количество украинцев, которые могут погибнуть на этой войне, то количество мирных жителей, которые пострадают от этого. У меня даже это не укладывается в голове. Я не знаю.
Меня зовут Вероника Пудикова. Я родилась в России, в городе Волгоград. Но вскоре моя семья переехала в Австралию, и получилось так, что я здесь училась, получила среднее, высшее образование и продолжаю учиться, и мой взгляд, наверное, больше западного человека, так как я все равно считаю себя русской, я против войны, потому что это оказывает настолько разрушительное действие не только на население, которое непосредственно в этом конфликте замешаны, вольно или невольно, но также на стабильность всего мира. И для меня это очень волнительный вопрос. Я считаю, что этой войны не должно быть. И это как бы очень пугает, потому что если вспомнить обсуждения до того, как это все началось, до 24 февраля, были намеки на то, что может случиться вооруженный конфликт. Но... Еще были эксперты, которые утверждали, что нет, в 21 веке такого не может быть и не должно быть. Я с ними была совершенно согласна, потому что это казалось каким-то абсурдом из какого-то фантастического мира. Ну, не может быть такого. Потом оказалось, что это правда, и я думаю, как у многих случилось состояние шока такого, И просто мы сначала все не верили. Я против этой войны, потому что это разрушает жизни людей и отношения между народами на многие-многие года, несколько поколений точно, страдают мирные жители. Ну, я думаю, что это плохо для международных отношений. И, в общем-то, если в культурном смысле обсуждать и к этому относиться, то пугает именно поддержка со стороны даже российских граждан. Я не побоюсь это даже сказать. И, если честно, я думаю, что это можно было и нужно было избежать, и не должно быть таких людей больше аполитичных, которых не касается эта тема.
Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным. А если вы хотите стать участником нашего подкаста, пожалуйста, напишите нам личное сообщение на Facebook или на email russian.program@sbs.com.au. На этой неделе миллионы учеников по всей стране возвращаются в школы. Но с ростом стоимости жизни их родители сталкиваются с повышением цен на ряд предметов первой необходимости. Подробности в материале новостной службы SBS и материале Светланы Принцевой.
Good morning, boys.
Доброе утро, мальчики. Пора в школу. Просыпайтесь, пожалуйста, и идите разбудите свою сестру. Этот утренний ритуал семья Декуан уже выучила наизусть. А в этом году в нем начнет участвовать их младшая сестренка Адуал. Трое ее старших братьев готовы к возвращению в школу. Адуал начинает кинди, первый год в школе. Не так давно их жизнь выглядела совсем по-другому, как объясняет ее отец Клемент. Начиная с 9-месячного возраста, Адвал провела 2 года в больнице, так как у нее диагностировали серьезное заболевание. Это было очень тяжелое время для нас. Я все еще не могу поверить, что сегодня Адвал чувствует себя хорошо и будет становиться сильнее после того, через что она прошла. Потому что ей повезло. Если бы она жила в Африке, я не думаю, что она сегодня пошла бы в школу. Но она в Австралии с хорошей системой и хорошим сообществом. Именно это сообщество из Sacred Heart Primary, комьюнити Святого Сердца на западе Сиднея, первоначально помогло Клементу эмигрировать в Австралию из Южного Судана в 2003 году. Он вспоминает свои школьные годы, которые сильно отличались от того, что сегодня доступно его детям. Когда мы начинали школу, мы собирались под деревом, потому что у нас не было таких удобств, как здесь. Поэтому я продолжаю говорить им, не упускайте эту возможность. Это хорошее время для вас, используйте эту возможность, чтобы построить для себя хорошее будущее. Когда я начинал, иногда я ел только завтрак, и не было обеда или ужина. Здесь у вас 3 приема пищи, так что вам повезло. Готовы к завтраку? Позавтракайте и отправляйтесь в школу. Когда обеды упакованы в ланчбоксы, а завтрак съеден, наступает время возвращения в школу после летнего перерыва.
Welcome back, everybody.
Сотни учеников возвращаются в начальную школу Святого Сердца Sacred Heart Primary на западе Сиднея. А директор школы Глен Пэтчелл встречает их с улыбкой.
It's great to welcome over 300 children back here to Sacred Heart.
Очень приятно встречать более 300 детей в начальной школе Sacred Heart в Южном Маунт Друити. Они в восторге, и мы в восторге приветствовать их снова в новом учебном году. Восторженное волнение сохраняется и в классе, но постепенно ученики начинают возвращаться в привычный учебный режим и готовы к получению новых знаний. А вот некоторым родителям пришлось нелегко в процессе подготовки их детей к школе из-за роста стоимости жизни и повышения цен на необходимые вещи для школы. Вот что говорит мама ученицы начальной школы Линда. Мы не покупаем что-то лишнее, что не так необходимо. Но вещи, которые необходимы, мы, очевидно, должны приобрести. Так что это скорее жизненная потребность, а не что-то по желанию на данный момент. Так что, если это нужно, мы должны приобрести это. И родители вынуждены увеличивать свои расходы, как объясняет старший финансовый эксперт из компании Finder Сара Мегенсон. Мы ожидаем, что родители потратят в общей сложности 2 миллиарда 600 тысяч долларов на школьные принадлежности, что является ошеломляющей цифрой. В среднем расходы на начальную школу составляют около 570 долларов, а в старшей школе немного выше 770 долларов. Самыми дорогими вещами являются предметы школьной формы, которые часто обходятся в более чем 200 долларов для учащихся начальных классов. Учебники могут стоить около 268 долларов для старшеклассников, а школьная обувь в среднем обойдется в 100 долларов на ребенка. К этим данным от Finder можно добавить и неявные расходы, такие как транспорт и школьные лагеря. Вот что рассказывает один из родителей по имени Энтони. Наши дети еще занимаются спортом, так что мы обнаружили, что вдобавок к школьной форме нам пришлось купить им отдельную спортивную форму. Сейчас это довольно дорого, все подорожало. В то время как возвращение в школу стало для некоторых родителей стрессом, семья Декоан старается видеть в этом больше позитива. И очередной этап на пути в лучшее будущее для их детей. Информация подготовлена по материалам Франчески Де Нучио из World News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. А наш следующий материал будет полезен пользователям приложений для знакомств. Недавно поставщики приложений для знакомств встретились с заинтересованными сторонами из правительства и сообществами в Сиднее, чтобы обсудить, что можно сделать для решения проблемы сексуального насилия. Для жертв, переживших сексуальное насилие в результате общения с кем-то из приложений для знакомств, сообщить о насилии никогда не было сложностью. Сексуальное насилие включает в себя насилие в интернет, такое как порноместь, сексуальные домогательства, оскорбительные выражения, угрозы и шантаж. Пережившая насилие жертва Сара Уильямс говорит, что приложение для знакомств автоматически удаляет прошлые разговоры с человеком в случае, если он решит заблокировать вас. Я встречалась с этим человеком и, к сожалению, подверглась сексуальному насилию, когда впервые встретилась с ним. Но я думаю, что больше всего я пострадала, когда неделю спустя, когда я захотела сообщить об этом в полицию, и они захотели увидеть доказательства того, что мы общались, о чем мы говорили, что и как планировали встретиться. И, к сожалению, когда мы открыли приложение Bumble, чтобы попытаться найти этот разговор, вся переписка была удалена. Компании-разработчики приложений для знакомств, государственные чиновники и полиция провели совместный национальный круглый стол, посвященный обеспечению ограниченной в наше время онлайн-защите и искоренению сексуального насилия. Министр связи Мишель Роуленд говорит, что обсуждался вопрос о проверке биоданных пользователей, но конфиденциальность данных в интернет – это сложный вопрос. Никто из нас недооценивает сложные вопросы, связанные с конфиденциальностью, безопасностью пользователей, сбором данных и управлением ими, некоторые из которых были подняты сегодня представителями жертв, переживших насилие и экспертами в области криминологии. Не существует единого закона, который бы исправил эти проблемы. И, как уже указывали группы потерпевших и пострадавших, некоторые из этих правовых вариантов могут иметь непредвиденные последствия. В прошлогоднем отчете Австралийского института криминологии исследовалось, как приложения для знакомств способствуют сексуальному насилию среди гетеросексуальных, ЛГБТ+, и небинарных респондентов. В отчете говорится, что почти 75% респондентов подверглись той или иной форме сексуального насилия за последние 5 лет. Министр социальных служб Аманда Ришвард говорит, что бремя дачи показаний о жестком обращении не должно лежать только на жертвах насилия. Необходимо принять упреждающие меры, когда виновные в насилии привлекаются к ответственности и наказываются за поведение, а не делать акцент на жертвах потерпевших. На этой неделе гигант приложений для знакомств Tinder запустил новую функцию безопасности, которая включает в себя рекомендации по безопасности, с которыми пользователи должны согласиться, прежде чем подписаться на их сервис. Новая функция также позволяет людям блокировать пользователей, которые используют оскорбления. Но комиссар по безопасности в сети Джули Ингман-Грант говорит, что приложения для знакомств должны брать на себя больше ответственности в борьбе с нарушениями. Мы можем оказывать на них некоторое давление. В настоящее время я рассматриваю обязательные отраслевые кодексы, которые также будут охватывать сайты знакомств, и если их действия не будут соответствовать стандартам сообщества, я смогу перейти к ним. Для Сары виновные в насилии слишком легко могут остаться безнаказанными. Я думаю, что это просто ужасно, что преступник может быть очень милым и все такое, делать с тобой все, что хочет, а потом он может просто заблокировать или удалить тебя, и это скажется на тебе. В Австралии каждые 10 дней одна женщина умирает от рук своего партнера. Если вы или кто-то из ваших знакомых хотел бы поговорить о семейном или домашнем насилии, позвоните по телефону 1800-RESPECT или по телефону 1800-737-732 или посетите сайт 1800-RESPECT.org.au. Линия помощи работает также по номеру 13 11 14. В экстренных случаях звоните по номеру 300. Эта история подготовлена Ребеккой Казмерчак и Кэт Лендерс из SBS News. На русский язык ее перевела и озвучила Виктория Станкеева. На часах в Сиднее 12:45. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. И переходим к нашему финальному материалу. Виола Райхель, арт-консультант мирового уровня. Она живет в Сиднее и уже много лет ведет успешное бюро, которое сотрудничает с крупными коммерческими банками и модными домами. Они с ее бизнес-партнером, журналисты от искусства, дают независимую оценку работ, помогают собирать частные коллекции, музеи или инвестировать в искусство. В начале года Виола запустила новый проект – AP8 – это платформа, которая делает искусство доступней. О непосредственной доступности мира искусства и даже немного о короле Карле III в материале Леры Швец.
Насколько я понимаю, проект «Снету Парте», который ты запустила недавно, он помогает людям, помимо того, чтобы купить красивое платье, красивые туфли, они могут на сайте также приобрести себе работу либо современного художника, либо там несовременного. Да. Но как сделать так, чтобы ценность этой работы не терялась?
Окей. Вот для меня этот проект очень важный, потому что я все годы работала, последние 20 лет уже я работаю с очень большими коллекционерами, очень большие музеи, частные банки, и мы работаем на самом высшем уровне. И такие коллекции, что я видела, это я только смотрела в книге, когда я была маленькой. Я очень всегда хотела, чтобы все могли такое чувство иметь. Понимаете, чтобы все могли иметь действительно хорошие картины, фотографии у себя дома, и не надо было, чтобы им волноваться, если это такие, да, действительно это правильная цена, и если это качество, если это модно, если в какую рамку ее положить, как я правильно представляю ее. Над этим проектом очень много лет и думала, чтобы это вышло на рынок. И когда мы начали с NetSupport.ai разговаривать, они очень хотели, чтобы иметь искусство на их сайте, и они начали продавать вещи для дома. Когда ты идешь на NetSupport.ai, ты понимаешь, что эта сумка, эти кеды, эти джинсы — это самое модное, самое лучшее качество. И мы хотели, чтобы люди имели такое же знание, что эта картина самая хорошая, самая модная, самое лучшее качество. Первый художник, с кем мы работаем для этого проекта, покойный французский фотограф Ги Бурдан. Он был фотограф для французского Vogue. Сейчас недавно было 100 лет французской Vogue, и его картины были на обложке. Он считается самый большой, самый важный французский фотограф этого периода. Он снимал фотографии после войны 60-х годов, 70-х годов, потому что он поменял, как мы смотрим на рекламы. Он делал рекламы для французского Vogue, для всех, для Chanel, для Charles Jourdan, Piaget, Van Cleef & Arpels. Он делал эти рекламы для них, для журнала, для французского Vogue. Но эти рекламы, они были такие продуманные, они были такие интересные, и они поменяли, как мы смотрим на рекламы, и эти рекламы стали сами по себе как картины искусства. До этого Дня Шапорте выставки, то, что сейчас мы сделали, их только можно было купить в аукционные дома, и они стоили на 20 тысяч до 80 тысяч. Но мы сделали вот этот limited edition, где только по весь мир только 999 фотографий официальной, и их продается через наш сайт и через netaporte.com.
Очень часто люди, когда видят искусство, они это видят как какой-то, ой, кто-то накалякал, намалякал или там сфотографировал какой-то там бак бензиновый, вообще что это такое, зачем это надо. Дурью маются, деньги на ветер спускают. Вот что ты можешь на это ответить?
Очень много людей и вот этим занимаются, и у них ничего не получается. Но самое важное, когда ты что-то покупаешь, надо знать, что спрашивать. И не то, что история, когда художник родился, когда он умер, где он жил. Нет. Историю этого картины. Если ты про это ничего не знаешь, есть проблема. Надо спрашивать, какой был motivation, чтобы эту картину составить, чем он работал. Это краска, это карандаш, это камера. Знаете, надо вот эти... Всю эту информацию надо спрашивать и надо знать. Если ты не можешь кому-то рассказать про это, не нужно тебе это покупать, и тебе это не нужно иметь.
Ну, в общем, да, понимать, почему конкретно эта работа важна, и какой исторический контекст. И...
Thank you. Ты по-русски.
А можешь мне какой-то пример привести, вот, когда ты смотришь, вот, фотография, да, если ты знаешь историю этой фотографии конкретной, то ты понимаешь ее ценность. Скажем, фотографии Родченко, да, вот если я ничего про Родченко не знаю, если я не знаю совершенно, что человек первый придумал перевернуть камеру и сфотографировать снизу вверх или там со странного угла, но мне покажут, и я скажу, ну и что, ну фотография, да.
Например, Энди Уорхол. Вот недавно продалось в Нью-Йорке один из его портретов на сотни миллионов. Что было самое интересное, что он сделал? Он поменял для нас популярную культуру, pop culture, да? И как он это сделал? Он взял наши вещи, которые мы пользуем каждый день, и он нам это представил как-то по-другому. И художники, если они не меняют, как мы видим мир, тогда они не сделали свою работу. Soup can, почему я смотрю на определенный, you know, томатный суп, почему мы это смотрим так сейчас, когда мы 100 раз проходим в супермаркете и не обращаем внимания. Вот, и потом ты хочешь знать про его мир, потому что он что-то в твоем мире поменял. Все художники, если они что-то могут поменять, утронуть у человека в душе, в голове, ты про них будешь хотеть больше знать.
Мы с тобой сейчас говорим по-русски как раз, и мне кажется, важно спросить, вот ты заметила изменения на рынке искусства, как идет война в Украине? Что-то поменялось?
Я не знаю, если что-то сильно поменялось из-за Украины, именно из-за войны. Я думаю, вот этот год, 2022 год, все поменялось для очень много людей. После COVID, пандемии, ну, не будет то же самое, что было до того. И вот в этом году мы все улаживаем все эти изменения. И то же самое на рынок искусства, то же самое на финансовые рынки и с банками сейчас. Конечно, очень много русских, с кем мы работали, они сейчас намного тише, они
не покупают то, что они покупали. Некоторые не могут на некоторые выставки выходить. Мир очень менялся. Но именно за Украину очень много людей, я знаю, художники в Европе, в Америке, которые очень хотят помогать. Очень много шикарных художники, дизайнеры, digital художники тоже, которые в Украине живут. И все стараются им помогать, как могут, покупать их вещи или давать им работу remotely. Очень все стараются помогать. Весь мир сейчас поменял наш рынок, не только война.
Меня всегда очень интересует момент сближения человека и искусства, когда человек думает о том, что искусство — это не для него, там музей не для него, что музей — это для вот там тех людей, которые там в этом разбираются или у которых... Как же сделать так, чтобы человек почувствовал себя спокойно?
Они должны иметь какой-то комфорт, знание перед тем, чтобы это сделать, понимаешь? Да. Вот сейчас наш новый король в Англии. Перед тем, что он был король, он был принц Чарльз, и когда он был принц Чарльз, я работала с ним много лет, у него была такая charity, называлась Children and the Arts. Все говорят, почему ты с этим занимаешься? Люди голодные, люди больные, люди... Знаете, есть много другими вещами, чем заниматься, чтобы деньги собирать. И он говорит, я хочу, потому что есть эти дети, им надо exposure to excellence. Это было очень важно для него. Всем нужно этот exposure, знать, что вот такое существует, и как-то людям это...
Помочь им познакомиться с этим миром, да. Быть ближе к нему.
Познакомиться, exactly.
Скажи пару слов, а что именно ты делала для вот этого благотворительного фонда?
Я консультировала, и мы еще имели аукционы и такие обеды, куда мы приглашали. Я приглашала все свои клиенты и частные банки. Но самое интересное, когда я могла брать детей, которые в музей шли первый раз. И я с ними ходила и объясняла, что как раз это все тут для вас. И чтобы они могли вопросы спрашивать. Дети, они смотрели на эти портреты. Знаешь, это было в Лондоне, мы их брали. Часто в разные музеи, мои любимые музеи Wallace Collection или шли в National Gallery, и они смотрели на эти портреты, и они не понимали, что это. Я им говорю, что знаете, что такое селфи? Они говорят, да, мы знаем, что такое. Я говорю, вот перед тем, что было селфи, люди должны были портреты рисовать. You know, вот этот портрет сам художник, он сам себе нарисовал. И ты смотришь на эти глаза, они, знаете, большие, они балдеют, они не понимают, что так даже можно нарисовать. И вот это, конечно, эти все обеды с принц Чарльзом и все с этими клиентами, это все было очень красиво, и мы очень много деньги собирали, это было интересно и красиво, но именно вот эти моменты, когда я была с детьми и могла им показывать первый раз вот этот exposure to excellence, это было самое такое rewarding.
Спасибо Лере за это интервью. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. По меньшей мере 3 человека погибли и 20 пострадали в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске. В Западной Австралии нашли потерянную радиоактивную капсулу, и Саудовская Аравия примет Кубок Азии в 2027 году. А теперь для вас хочу зачитать одно объявление. Клуб бардовской песни «Южный крест» приглашает всех желающих на вечер встречи с заслуженным мастером спорта, мастером международного класса по альпинизму, покорителем многих вершин нашей планеты, участником первой советской экспедиции на Эверест Сергеем Бершовым из города Харьков. На вечере прозвучат песни в исполнении членов клуба. Встреча состоится 19 февраля в 7 часов вечера в помещении клуба по адресу 92 Бэгнелл Роуд, Ист Бентли, Мельбурн. За справками обращаться по телефону 0411-885-045 после 16 часов. А наша программа подходит к завершению, и сейчас, как я вам и обещала в начале программы, предлагаю послушать песню под названием «Чат» в исполнении группы «Весна» в Сан-Блико. Эту песню эксперты назвали одной из лучших, созданных после войны. Сегодня в студии прямого эфира для вас работали Бермет Талант и я, Виктория Станкеева. До встречи в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.